Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Президент Фонда экономических исследований Михаил Леонидович Хазин, гость нашей сегодняшней программы. Добрый день.
Здравствуйте.
Я хотел бы задать вопрос такой сначала почти планетарный, да, из области экономики. Мы, конечно, вернемся к российской экономике, но все-таки вот эти переговоры и переговоры, которые представляют из себя некоторый айсберг, то есть мы видим видимую часть, а еще большая невидима. Я имею в виду переговоры о так называемом трансатлантическом экономическом содружестве, сотрудничестве, как хотите. Вот краткие определения той сути этих договоренностей, которые поступают от разных экономистов. Ну, наиболее критичные сейчас, одну секунду. Что, по сути дела, мы сталкиваемся с процессом дальнейшей десуверенизации национальных государств. Что частное право, интересы крупных ТНК и монополий будут теперь приоритетнее по отношению к государственным законам и прочим регуляциям. Это так или это что-то алармистское и слишком преувеличенное?
Нет, почему? Частично это так, но не совсем. Дело в том, что Соединенные Штаты Америки осознали, что они попали в крайне кризисную ситуацию. В том числе потому, что они связаны мощнейшей пуповиной экономической с Китаем. Им бы надо эту пуповину разорвать. Для этого им нужно решить две задачи. Первая задача – это найти замену для китайских дешевых товаров. И для этого им нужны страны Юго-Восточной Азии, другие, которые должны заменить Китай как поставщики товаров в Соединенные Штаты Америки. Для чего им нужно право частное? По очень простой причине. Дело в том, что они прекрасно понимают, что в Юго-Восточной Азии значительное количество компаний, как бы национальных, в реальности являются компаниями китайскими. И эти компании им нужно отсечь. Отсечь их на государственном уровне практически невозможно, а вот на частном можно. И по этой причине они заключают с рядом стран вот это самое Тихоокеанское партнерство. Смысл такой. Ребята, мы вам обеспечим рынок, но только при условии, что вы будете на наш рынок выходить национальными компаниями. У нас есть оружие, да, которым мы будем отсекать китайские компании. А эта проблема серьезная. Например, в Малайзии Китай контролирует 80% бизнеса. Но мало отсечь китайцев. Важно еще получить новые рынки сбыта для США и не допустить, чтобы Китай нашел новые рынки сбыта. Единственный крупный рынок, который сегодня существует в мире, это Евросоюз. Значит, Соединенным Штатам Америки что нужно сделать? Нужно сделать Евросоюз собственным рынком. Отсечь при этом
практически
Китай,
внутренним, да?
Отсечь при этом Китай, Россию и Турцию, которые вместе почти на триллион поставляют товаров в Евросоюз. И для этого североатлантическое партнерство. Но при этом нужно сделать так, чтобы не европейцы поставляли свои товары в США, а США поставляли свои товары. Теоретически у них есть рычаг. Дело в том, что налоги в Евросоюзе выше. Но, значит, нужен вот как бы еще частный институт, который бы обеспечивал то, чтобы государства, которые еще все-таки существуют, в Евросоюзе не мешались. И еще одну вещь нужно сделать – отсечь Китай. Именно по этой причине на территории нового великого шелкового пути начинаются проблемы. На Украине уже проблемы. Я думаю, что следующий будет Туркмения. Кроме того, Туркмения – крупнейший поставщик газа в Китай. И с этим тоже безобразием пора заканчивать.
Кавычка, понятно.
Да. Ну и еще одно маленькое обстоятельство – понятно, да, что нужно запретить России поставлять энергоносители, нужно запретить Турции поставлять там текстиль и все остальное. Эти все вопросы будут решены. Вот, собственно, и все. То есть тут все просто и понятно. Да, это одна из схем, которую там администрация Обамы пытается сделать для спасения американской экономики. Я могу как экономист сказать, что на этом пути успеха нет по банальной причине, потому что Соединенные Штаты Америки считают финансовые потоки. А если считать межотраслевой баланс, то выясняется, что, ну, грубо говоря, в Соединенных Штатах Америки дырка в 3 триллиона, а таким образом они могут закрыть только триллион.
То есть это не решение.
Это не решение, да. Но поскольку все равно лучшего решения нет, вот они решают так.
Но, может быть, в этой экономике...
Кроме того, да, если мы посмотрим на ситуацию в Евросоюзе, то мы увидим, что там есть бешеное сопротивление, которое приводит к самым неожиданным результатам. Ну, например, европейцы отчаянно сопротивляются ведению переговоров. Великобритания вообще объявила ультиматум, сказав, что если Евросоюз подпишет договор о зоне свободной торговли, Великобритания выходит из Евросоюза.
Странно, вроде
в результате
самые близкие США
этого...
политически, по крайней мере, странно.
Не в этом дело. Дело в том, что одно дело быть не самым главным партнером в шестерке, а другое дело быть, пускай маленькой, но независимой. Да, вот тут у них идет драка за то, чтобы остаться хотя бы минимальным центром силы. вы поймите, что результатом этого будет деиндустриализация Западной Европы. Вот фактически США хотят сделать Западной Европе то же самое, что Западная Европа сделала с Восточной. Кто помнит те времена, когда в Болгарии объем промышленного производства был больше, чем в Греции и Турции вместе взятых? А ведь так было. Ну, вот вам результат. А Рига, которая была крупнейшим экономическим центром промышленным, ну, то есть, вот уничтожили все. И сейчас это рынок для Евросоюза. Такую же судьбу США готовят для Западной Европы. Поэтому и такое сопротивление. Отсюда Марин Ле Пен, отсюда Виктор Орбан, отсюда националисты в Польше, полный набор.
Особая позиция Словакии.
Понятно. Ну и так далее.
Вопрос, слушатели. Не совсем понятные вещи происходят в нашей экономике. С одной стороны, многие говорят о падении, снижении валового внутреннего продукта, но с другой стороны, вот уже 2 года мы под санкциями, а даже на Западе пишут, что Россия оказалась непредсказуемо устойчивой. Здесь какие-то противоречия, или я что-то не понимаю? Нет,
ну просто все дело в том, что эксперты, которые этим занимаются, как всегда, да, вы же поймите, как это происходит. Значит, некоторые силы хотят санкций. Они вызывают экспертов и говорят, ребят, надо написать, что это вызовет необходимый нам эффект. Все говорят, ну, пожалуйста, какой эффект вам нужен? Это будет вам стоить столько. Ну и все. В результате появляются экспертные доклады. Говорят, вот уважаемые эксперты написали.
Вопрос от слушателя из Минска. Что, по вашему мнению, происходит с ценами на нефть? Можно ли предположить, что снижение нефтяных цен – это чья-то игра саудитов, американцев? Или же все предельно просто, мировая экономика тормозит, она не нуждается в дополнительных объемах нефти, а потому и цены идут вниз. Прокомментируйте.
Китай увеличивает объемы потребления нефти, цены уже начали расти, и я думаю, что они где-нибудь до уровня 60-то подымутся.
В течение какого срока?
Ну, я думаю, до середины года. Да, конечно, экономика мировая замедляется, и поэтому страдают спекулятивные рынки, фондовые, рынок недвижимости во всем мире постепенно снижается, но цены на нефть, похоже, упали ниже вот некоторого равновесного значения, поэтому они будут идти вверх. Но, по большому счету, это не имеет большого значения для страны, у которой такая правильная структура экономики. Ну да, тут чуть-чуть меньше, тут чуть-чуть больше.
Ну вот давайте вернемся к теме, может, реального сектора экономики, который, конечно, сейчас переживает далеко не лучшие времена, в том числе и из-за этих проблем, связанных с инвестициями. Но у нас же был период, да, когда мы имели подушку финансовую, ну, которую что, можно что было вкладывать в реальный сектор. Но мы этого не очень делали.
Мы этого не стали делать. Да, в результате мы сегодня оказываемся.
Не делали?
Потому что это противоречит тем принципам, которые нам вменил МВФ.
То есть вот те же принципы, не вкладывать
конечно,
рубли?
Конечно. Это неправильно. Зачем? Ну, что-то вы поймите, это же идиотизм же очевидный совершенно. Зачем же вкладывать деньги в экономику российскую, когда их можно вложить в экономику американскую? Ну, да даже вопрос бессмысленный для МВФ, абсолютно очевидно.
Ну, а кто нас обязал следовать лекалам МВФ?
А вот тут уж извините, да, вот тут ситуация очень простая, да, ее очень многие не понимают. Давайте попробуем это объяснить. Значит, до 91 года в мире были 2 элитные группировки, западная и советская. В результате распада СССР, а до этого мирового социалистического содружества, к власти в России пришли люди, которые решили, поскольку элита осталась одна там, то надо встраиваться туда и играть по тем правилам, которые приняты там. Именно этим мы и занимались в 90-е и 2000-е годы. Нам, разумеется, объяснили, что раз, ребята, вы встраиваетесь к нам, сами добровольно, то по этой причине мы вам скажем, кто из ваших людей лучше всего это будет делать. А вот эта команда Гайдара и все ее как бы...
Ну, Гайдар и его команда.
Клоны. Значит, и вот эта команда, она и руководит страной, за исключением меньше года там, 8 месяцев, когда страной руководили Примаков и Маслюков, да, экономикой. Все остальное время руководит команда Гайдар. Фокус состоит вот в чем. Западные элиты в 2011 году, там произошел раскол. Раскол связан с тем, что модель финансовая, которая обеспечивала экономический рост Бреттон-Вудская, дала трещину, абсолютно естественную, потому что доллар выполняет 2 функции, национальной валюты и международной. И стало понятно, что мощи экономики США уже недостаточно, чтобы 2 эти функции поддерживать одновременно. Но это, впрочем, и естественно, потому что в тот момент, когда принимались Бреттон-Вудские соглашения, экономика США была больше 50% мировой. А сегодня экономика США меньше 20% мировой. Сегодня доля американской экономики в мировой меньше, чем была доля СССР в мировой экономике в конце 70-х, начале 80-х. СССР был где-то 22-23%. Это только СССР, без мировой социалистической системы. Да. В результате возник конфликт. Что спасать будем? мировую финансовую систему за счет экономики США. Или экономику США за счет мировой финансовой системы. Это принципиально разные подходы, в том числе политики. Потому что если мы спасаем мировую финансовую систему, нам нужен полный тотальный контроль. И это Хиллари Клинтон, которая лезет во все дыры. А если мы спасаем экономику США, то нам, наоборот, нужно перестать тратить деньги на все вот это вот влезание, находить региональных лидеров и с ними договариваться. И Джон Керри находит, например, Иран. И с ним договаривается. А Хиллари Клинтон, которая влезает сюда, говорит, у нас есть сателлиты, Саудовская Аравия, Израиль, оккупированный Ирак, оккупированный Афганистан. Будем с ними, соответственно, с каждым работать и давать им инструкции, что делать. Так вот, в нашей стране, как я уже говорил, управленческая команда поставлена западной элитой, когда она была еще единой. Эта западная элита для себя решила в какой-то момент, что Путин ей больше не нужен. Может быть, после 2007 года, после его Мюнхенской конференции, может быть, после Грузии, неважно. Важно, что решение принято. И они начали на Путина давить. И, в общем, у Путина не было особых шансов. Да, он держал эту прозападную элиту. Все говорили, как же так, на Путина давят, а он держит тех людей, которых как бы представляют интересы тех, кто на него давит. Но у Путина была как бы железная отмазка. Ребят, я хочу договориться с Западом. Я хочу понять. У него был немножко другой подход. Он как бы вырос из школы конвергенции. Не из школы Гайдара, а из школы конвергенции. То есть из школы Андропова-Примакова, которые говорили, что все-таки, да, может быть, мы будем младшим партнером, но партнером. А другая команда говорит, какой партнер? У нас нет партнеров, да, как говорит Хиллари Клинтон. Да? Мы даем инструкции, вы их исполняете. Если кто хорошо исполняет, мы даем ему конфетку. Кто плохо исполняет, как Путин, будем бить. Вот ровно это и происходило. Но после 2011 года начался конфликт, который постепенно к 2013-2014 году перерос в острую форму. И Путин стал работать вот именно с той частью, которая откололась от мировой финансовой элиты. Которая Керри, которая Трамп, ну и еще много кто. И в последнее время стало обнаруживаться, что, в общем, он, похоже, может и договориться. Это вызвало дикую атаку на Путина. Да, все эти истории с Литвиненко, ну, обвинение да. коррупции. Почему они произошли? Казалось бы, да? Ну, вроде бы они, конечно, в струю, но это же уже даже просто неприлично, даже просто с точки зрения дипломатической.
Настолько откровенно.
Настолько да, откровенно, настолько некрасиво. Почему они это сделали? А можно сказать, почему? Там, через две недели после того, как это все вывалилось, в Россию зачастили, да, глава Австрии, руководитель Баварии, который, скорее всего, сменит Меркель, да? Может, не сменят, потому что он католик, а не протестант, но он видная фигура в блоке ХДС, ХСС. Опять приехал Киссинджер, который тоже из другой команды. То есть, иными словами, что, а если Путин договорится? И вот здесь...
То есть, напуганность.
Происходит, да, они просто испугались. Да, при этом обращаю ваше внимание, что к ноябрю этого года, 16-го, вопрос решится, потому что в ноябре выборы президента США. Если президентом станет Хиллари, то она... берет под контроль Федеральную резервную систему США и начинает печатать деньги для мировой финансовой системы. А экономика США при этом идет в тартарары, это никому не интересно. Из мировой, из транснациональных банкиров. А если приходит Трамп, рядом с которым Рэнд Пол, Рон Пол, то очень возможно, что он поднимет ставку. В логике такой, нужно убить всех банкротов, оттолкнуться от дна и начать как бы перейти к реальному экономическому росту. Это разные подходы, но при этом все банки обанкротятся, транснациональные. Ну, а кому они нужны-то в США? Они никому не нужны. Если мы ищем себе региональных партнеров, а кто региональные партнеры? Германия, Иран, Китай, Россия. И вот теперь возникает замечательная картина. Путин, как Александр Невский, воюет с Тевтонским орденом в лице международных финансистов. У него есть союзники какие-то. Но проблема в том, что его экономикой, снабжением его армии, выступает дочерняя структура Тевтонского ордена.
Ну, знаете, в Новгороде же много было предателей в Александра Невского.
Совершенно верно. Но, понимаете, но я могу сказать, что снабжение армии нельзя доверять дочерней фирме Тевтонского ордена. Потому что, когда ты приходишь к Чудскому озеру, ты обнаружишь, еды нет, сена нет, и все дохнут с голоду. Да? Тут даже не то, что ледового побоища. До побоища дело не дойдет. Все и так сдохнут с голоду. Вот эта проблема. При этом, обращаю ваше внимание, она возникла не 15 лет назад, когда Путин пришел к власти, и даже не 5 лет назад, она реально возникла для нас, ну, буквально там год-два тому назад.
Можно ли сказать, что на сегодняшний день, ну, так условно назовем, олигархия финансовая одерживает победу над олигархами, представляющими реальный сектор мировой экономики?
На самом деле нет. Скорее, наоборот, уже казалось, что финансисты всех победили, уже что не финансистов уже нету никого. И тут, бах, наступил финансовый кризис, вот этот самый, который начался в 2008 году, и который продолжается до сих пор. И тут-то вылезли все вот эти самые промышленники и региональные лидеры. Ну, собственно, кто такой Трамп? Да, он представляет реальный сектор Соединенных Штатов Америки. Который говорит: ребят, а нам финансисты жить не дают. А давайте мы их это...
И народ
говорит: ура! Дальше наступает целая куча проблем. Теперь как объяснить эту коллизию народу? Это же непросто. Но это политические проблемы Соединенных Штатов Америки. Я просто историю расскажу. Я год тому назад, в ноябре прошлого года, когда были промежуточные выборы в США, был на Дартмутской конференции в Дейтоне в США. Там были выборы 4 ноября, конференция была 4-5. И вот 5 утром мы начали с того, что начали обсуждать результаты выборов, когда республиканцы феерически победили.
Дартмутская конференция, это то, что называют Киссинджер и Примаков возглавляли.
Да, да, да. Значит, и, соответственно, когда большой круглый стол, там сидит 30 человек народа, 15 от нас, 15 от них, когда до меня дошла очередь, я сказал, что, ребят, все абсолютно очевидно, да, либо мы спасаем мировую финансовую систему за счет Америки, либо экономику США за счет мировой финансовой системы. И в глазах обывателя, на самом деле, это не так, потому что есть представители вот этих вот финансистов, и там, это Буши и Клинтоны. А есть представители, и, кстати, обращаю ваше внимание, Обамы сейчас, который мягкий изоляционист, всячески намекает, что лучше выиграет Трамп, чем Клинтон.
Интересно.
Да-да-да, он это уже говорил, да, несколько раз. То есть он говорил о том, что он говорит поддерживает этого самого противника Клинтон в Демократической партии, Сандерса. Да. Дело даже не в том, что Сандерс говорит, что он социалист, а дело в том, что он не выиграет у Трампа никогда. Хиллари может выиграть, а Сандерс не может выиграть. То есть Обама, поддерживая Сандерса против Клинтон, фактически поддерживает Трампа. То есть
представитель. Видимо, успешно, если в Айове равные.
Но в Айове Трамп выиграл, а Хиллари Клинтон проиграла. Проиграла, потому что она контролирует аппарат Демократической партии, и она не выиграла с подавляющим перевесом, и это значит поражение.
Но Трамп тоже не выиграл, не
набрал большинство. А Трамп занял второе место, но он не вкладывался в Айове. То есть в этом смысле это означает, что у него реально очень высокий естественный уровень поддержки.
Но то, что Сандерс назря в ножду с Хиллари Клинтон, это был сюрприз.
Конечно. Это был сюрприз, конечно. Но это вот как бы вот, да. Так вот, я там сказал, что в глазах обывателя демократы связаны с Уолл-стрит, и сейчас, кстати, главный компромат на Хиллари Клинтон, что она связана с Уолл-стрит. Она тут начала говорить: вот, ей там заплатили полмиллиона долларов за какую-то акцию. Говорю: вот, я не виновата, туда-сюда. У нее там есть и другие компроматы, да. Связь с организацией убийства Стивенса посла в Ливии, утечка секретной информации в письмах, ну и так далее. Но сумеют они это вытащить или не сумеют, непонятно. А вот Уолл-стрит, вот он. Так вот, в глазах обывателя демократы – это мировая финансовая элита, а республиканцы – это национальный интерес США. И поэтому республиканцы выиграли. И это вызвало с американской стороны очень большой интерес. Очень большой.
Интересно. Ваши оценки шансов Трампа?
Ну, я еще раз повторяю. Идут в драку две силы. Теоретически, да, там за Трампом стоят тоже люди, в общем, национально ориентированные. Скорее всего, да, они там латиноамериканцы, да, там во многом. То есть люди с таким с католическим бэкграундом, и, в общем, ну, посмотрим. Потому что если вы посмотрите на Обаму, то он пришел к власти как абсолютный как представитель финансистов, а после дела Стросс-Кана, которое было как раз, ну, собственно, оно и стало катализатором всей этой истории, он изменился очень сильно, и, выиграв выборы 2012 года, в начале 2013 он радикально изменил свою администрацию, выгнав оттуда представителей транснациональных банков JP Morgan и Goldman Sachs, назначил представителей Citigroup. И, в общем, он очень сильно изменился. Да? К этому есть разные причины. Я склонен считать, что вот этот раскол, он как раз стимулировал это изменение.
Ну, вот Обама все-таки будет ассоциироваться с очень разными периодами своего президентства, да, эйфория первых.
Это не важно. Эйфория была совершенно по другой причине.
Да, я понимаю. Ну, просто факт есть факт. Она была.
Была, да.
Вот скажите, пожалуйста.
Он, кстати, провел фантастическую по масштабам экономическую реформу. И то, что она не выстрелила, это не его вина.
А в чем она заключалась? Квинтэссенция, у нас очень мало времени.
Квинтэссенция. Он резко снизил затраты американской экономики на энергетику. Тем самым, теоретически, он повысил ее эффективность.
Ему повезло.
Еще повторяю.
Если бы не было.
Это была целенаправленная политика. И сюда входили изменения налоговой системы, и сланцевая революция, и все остальное. Но общий экономический кризис оказался сильнее.
Вот о сланцевой революции. Очень противоречивые оценки. Некоторые видят в этом ли не все вообще, что перевернет с ног на голову.
Ничего не перевернет.
А другие скептически относятся к вашему отношению.
Но есть как бы эксперты. Вот у меня на сайте, по крайней мере, два эксперта. Один Нинахов, другой Хуршудов, который в один голос. Чем с Нинаховым мы это обсуждали еще лет 5 назад. И там уже было сказано, что этого сланцевого газа мало, он дорогой. И, в общем, по большому счету, ничего из этого не выйдет.
Экологически вредно.
С самого начала, это с самого начала была как бы целенаправленная такая пиар-компания, которая там есть свои фокусы. Например, сланцевый газ дает некоторые преимущества в нефтехимии. Но, тем не менее, совокупно все это не сработало.
У меня такой в связи с этим вопрос. Вот низкие цены на нефть разве не бьют по нефтяной промышленности?
Вы знаете, на самом деле, если мы посмотрим на нефтяную, они скорее бьют по их подрядчикам. Потому что цены высокие, расходы высокие, цены низкие, расходы низкие. А так, чтобы цены упали так, чтобы закрывалась отрасль, это невозможно. Поэтому вот эту не стоит преувеличивать этот фактор.
Ну, вопрос, который у всех на слуху, вопрос о мигрантах в Европе, из Нижнего Новгорода вопрос. Интересно ваше мнение по поводу наплыва мигрантов в Европу? Сейчас до конца тут есть логика в вопросе. Там пишут в газету, что эти мигранты займут самые непрестижные рабочие места, и это пойдет на пользу европейской экономике. Там пишут, что Евросоюз готов переварить, абсорбировать до 3-4 миллионов мигрантов из Азии и Африки и дать им работу. А у нас в основном говорят о том, как мигранты начали разрушать привычные жизни европейцев. И зачем тогда этих мигрантов Европа принимает?
Это операция, направленная на разрушение трансатлантического сотрудничества, зоны свободной торговли. А люди, которые поняли, что бюрократия Евросоюза не в состоянии защититься, решили, что нужно уничтожать Евросоюз. И, в общем, сегодня уже понятно, что Евросоюза не будет через 5 лет. Но при этом это было изначально понятно, причем причины те же самые, по которым распался СССР, потому что в условиях организации, в которой слишком сложная кодификация экономических отношений отдельных частей, не может существовать в условиях резкого ухудшения экономической ситуации. Они договориться не могут, кто кому чего должен. При этом главная проблема от беженцев вовсе не в том, что они там низкоквалифицированные или низкооплачиваемые. С точки зрения разрушения нынешней Европы, нынешняя Европа строилась на либеральных ценностях. Разрушение семьи, гей-парады, ну вот вся вот эта вот, да, ювенальная юстиция и т.д. и т.п. А люди, которые приехали, они выросли в рамках жестко традиционного общества. Их нельзя перевоспитать. Человека, который вырос в рамках традиционного общества, нельзя объяснить, что гомосексуализм – это норм. Он это всегда воспринимает как некоторое вот табу, с которым надо бороться. И дети, и семья – это для них святое. А вы, соответственно, хотите там ювенальную юстицию устроить, они будут драться. Вот в этом состоит главное разрушение, а вовсе не в экономической части. То есть это разрушение социальной ткани вот этого либерального общества. Оно, впрочем, и так бы разрушилось, но вот сейчас это будет особо жестко видно.
Спасибо. Михаил Леонидович Хазин, президент Фонда экономических исследований, отвечал на мои ваши вопросы. Спасибо большое. Удачи.
Пожалуйста, до свидания.
Визави с миром.